Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Прихожанин храма Рождества Христова города Екатеринбурга Виталий Александрович Захаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы беседуем с вами в рождественский сочельник, и я знаю, что вы такой верный давнишний прихожанин храма Рождества Христова. Вот скажите, вот этот, может быть, праздник Рождества или место жительства, что вас побудило к тому, чтобы вы пришли вот именно в этот храм?
Ну, наверное, скорее место жительства, поскольку у нас долгое время в нашем районе никаких храмов не было, то есть было какое-то место для молитвы, потом, наконец, у нас храм появился, то есть первое время у меня наша церковь никак не ассоциировалась со своим главным праздником Рождества Христова. Наверное, она и сейчас тоже не ассоциируется, то есть это просто место, куда можно ходить, посещать службы.
Изначально не были материалистом? Есть такие люди, которые просто вот с детства чувствуют, что что-то не то, еще в советское время чувствовали? Или вот какое-то событие на вас повлияло?
Ну, о том, есть Бог или нет Бога, я начал задумываться в очень раннем возрасте, то есть где-то мне, наверное, еще лет 5 не было. Вот. У меня как-то особых сомнений по этому поводу не было, когда я в первый раз услышал такое слово, как Бог, я сразу же только научился читать. Книжку достал с полки соответствующую, это была детская Библия, стал читать, интересоваться этими вопросами. Так что для меня как-то это органично все сложилось.
А у вас семья воцерковленная?
Нет, у меня семья не воцерковленная. Из нашей семьи относительно воцерковленным можно назвать только меня одного, но тем не менее, есть такая важная особенность, что никто из членов моей семьи, хотя они не ведут активную церковную жизнь, но тем не менее, то, что Господь Бог есть, все признают в моей семье.
Вы, прихожанин, изначально стали вот такой вот активный, то есть вот как появился храм, и вы вот стали туда ходить каждое воскресенье?
Нет, это было не сразу, поскольку я, честно говоря, очень долго не понимал, зачем это нужно, что это дает непосредственно мне. То есть я знал, что да, нужно ходить в церковь, но зачем это нужно делать, то есть тратить достаточно много времени, в субботу вечером и воскресенье утром, я это не понимал. Потом я прослушал у нас в Центральной православной библиотеке, которая на Ленина 13, это было 10 лет назад, стал туда ходить, то есть там слушал таких авторов, как Андрей Кураев, Артемий Владимиров, вот, и у них я все-таки нашел ответы на эти вопросы. Потом стал церковь посещать, службы, посмотрел, что действительно это благотворно влияет на мой внутренний мир. Ну и после этого у меня уже сомнений не было, что службу действительно нужно посещать.
То есть так по-мужски рационально, да, все сначала разобрались во всем, эмоций было мало, да?
Да, я и сейчас, скорее, у меня, наверное, восприятие церковных служб больше не эмоциональное, а именно рациональное. То есть по полочкам раскладываю то, что внутри меня происходит, определенные прояснения делаю для себя. Не знаю, редко когда испытываю какой-то эмоциональный подъем во время службы. И, кроме того, я к разного рода эмоциям во время церковной службы достаточно подозрительно отношусь, потому что всегда возникают сомнения, какова природа этих чувств, если они возникают.
Вот сейчас много говорится о том, что вере надо научать, и веру нужно изучать, и мы сегодня, у нас чтение книги «Письмо к Богу» протоиерея Андрея Ткачева, там говорится о том, что князь Владимир, да, может быть, и крестил Русь больше вот на такой вот волне, пока еще народ был не обучен, но сейчас, в наше время, это просто наша святая обязанность изучать веру. Вы вот согласны с этим? То есть вы литургику как-то, вот какие-то вот вещи стараетесь узнавать?
Я стараюсь узнавать то, что нужно в данный конкретный момент времени. Вот, например, литургику я до сих пор не изучил как следует, ну, потому что не было в этом потребности. Дело в том, что церковная вера, она имеет очень много аспектов. Какие-то для них легко освоить, какие-то нет. На что-то требуется достаточно много времени потратить. Это время не всегда есть. То есть, опять же, кому-то это нужно, кому-то нет.
вы создаете впечатление человека такого достаточно спокойного, позитивного, и все-таки накануне праздника беседую, настроение, наверное, у всех достаточно такое хорошее, но в течение года же были такие моменты, вот мы в эфире с нашими радиослушателями общались, когда, что видишь, что творится, и такое ощущение, что ну очень все плохо, ну просто очень все плохо, цинизм в высшей степени достиг. Но вот коллега приехала с Украины, говорит, что там, на удивление, жизнь православная на таком, на подъеме. То есть, видимо, вот эти вот гонения, получается, на русскую православную церковь, на московский патриархат, они, наверное, на людях сказываются как-то благотворно. Просто поток паломников. Вы, насколько мне известно, по роду деятельности много путешествуете. Можете оценить не только ситуацию, допустим, у нас в городе, да?
Ну, если смотреть вместе то, что вы назвали, то есть Россия, Украина, Белоруссия, то на Украине с вопросами веры, с тем именно, как там люди верят, то есть вот именно то, что вы говорили, душевный подъем, именно переживание вопросов веры на эмоциональном уровне, мне кажется, что на Украине это у людей лучше получается, то есть там именно восприятие более глубокое и более искреннее. Но мне кажется, это связано не только с гонениями на московский патриархат, поскольку на Украине там не только есть эти гонения, но там и раскол, то есть там есть украинская церковь, которая, ну, специально раскольники, которые в Киеве, у них там свой патриарх даже есть. Вот. А мне кажется, это больше связано с тем, что Украина сама по себе, культурные запасы у нее больше, поскольку на Урале люди стали активно заселять эти земли где-то, ну сколько, 300-400-500 лет назад. На Украине же история православия насчитывает более 1000 лет, то есть до туда даже доходил Андрей Первозванный. Помимо того, вы знаете, что там целых 3 лавры есть, это под Донецком Киево-Печорская лавра и Почаевская лавра, там очень много наших святых находится, самые древние каменные церкви еще до монгольского периода, которые есть в Чернигове. Поэтому мне кажется, что там сама история, сам дух там есть православный, он оттуда никуда не ушел, он там всегда был. Ну, а у нас нужно эти вещи только создавать, более интенсивно молиться, вести праведный образ жизни, тогда, может быть, лет через 500 у нас что-то такое же будет.
То есть вы считаете, что нам сложнее?
Да, нам гораздо сложнее. Ну, у нас же тут все церкви, они относительно новые, возраст у них, ну, максимум 100-150 лет. На Украине есть храмы, причем каменные храмы, которым возраст больше 1000 лет. А, например, такие центры православия, как лавры, которых на Украине 3, это же от них очень большое влияние исходит. Там и святых очень много наших похоронено. В одной только Киево-Печорской лавре больше 200 наших святых лежит. Им можно прийти в открытую поклониться. То есть они там лежат в стеклянных гробах, в пещерах.
То есть нашим батюшкам, наверное, сложнее, да, вот с таким вот еще пока таким диковатым, необузданным народом, как уральцы. Но с другой стороны, смотрите, вот сектанты пошли когда на Русь такой волной страшной, то, мне кажется, с Урала их так хорошо погнали, а вот на Украине-то они что-то вот как-то засели, сложно их оттуда. Или это близость к Европе?
Да, это близость к Европе, все-таки Урал – это тыл, здесь нам легче защищаться. И кроме того, если брать чисто религиозный фон, духовный фон, то он на Украине выше, но, к сожалению, если брать развитие православной мысли, то можно не так много украинских авторов назвать, которые пишут какие-то новые книги, что-то какие-то новые тексты создают. В основном это все российские авторы, к сожалению. Хотя потенциал, я считаю, Украины больше. Но просто Украина, это очень много там сил противоборствуют между собой. Поэтому там такие явления, как сектантство и другие негативные вещи.
А в Белоруссии тоже бываете?
Да. С точки зрения, если брать русскую православную церковь, я особых отличий Белоруссии и России здесь не нахожу. Если Украина, она явно выделяется, то Белоруссия, ну, точно так же они живут, как и мы. Хотя, опять же, если брать внутреннюю чистоту, я считаю, что люди там сердцем гораздо чище, чем у нас здесь.
А там вот как-то сохранился, как заповедник такой, да? Это потому, что Лукашенко вот как-то огородил так или закрыл так крыльями народ, пока не пускают нечисть всякую.
Образ жизни, конечно, очень сильно влияет, и то, что там культурно людей тоже защищают. Хотя я бы не сказал, что там нет тех негативных вещей, которые у нас есть. Я их называть не буду, но там все это есть, просто образ жизни там более размеренный. То есть, хотя там зарплаты низкие в Беларуси, но тем не менее то, что нужно человеку, там общественный транспорт, продукты питания, жилье, цены на все эти вещи, они вполне приемлемы. То есть то, что действительно нужно человеку, там можно без особого труда себе позволить.
А у вас никогда не было мысли как-то перебраться куда-то или вот такой патриот уральской столицы?
Просто если думать, куда перебраться, то слишком много мест, в которых мне хотелось бы пожить. Поэтому, чтобы не мучиться особо выбором, я... Ну и помимо этого, у нас здесь, в Екатеринбурге, тоже есть за что любить наш родной край. Иногда просто устаешь, конечно, от некоторых негативных вещей, хочется куда-то уехать, от них отдохнуть. Но сейчас я не представляю себе, что я могу куда-то уехать на длительное время, на несколько лет. Я считаю, что я все равно буду жить здесь.
Ну, храм Рождества Христова тоже держит.
Наверное, да. Хотя сейчас есть такая мода, вот люди, например, живут на том же Уралмаше, у нас единственный храм, но сейчас второй храм строится, но кто-то ходит в свой храм, а кто-то ищет там более престижные места, ездит на Ганину яму, например, молиться, или там монастырь Спасительницы Хлебов, то есть я у нас здесь не наблюдаю какой-то приверженности особой к своему храму, где ты живешь, но у меня тоже есть... такие, может быть, не знаю, как их можно назвать, соблазны, не соблазны, но вот я вот, например, люблю в Киево-Печорской лавре молиться или в Александро-Невской лавре, вот тоже вот люблю такие места. Но так, когда нахожусь в Екатеринбурге, да, можно сказать, что в чем-то держит меня храм Рождества Христова, потому что на выходные я все-таки предпочитаю ходить на службу именно в наш храм, а не в какой-либо другой.
А насколько, на ваш взгляд, важно, чтобы была крепкая община, и причем вот наличие там именно мужского такого молодого населения, чтобы, ну не знаю, какую-то весомость что ли придавать, потому что мне вот часто радиослушатели звонят и говорят, так хочется в эфире побольше молодежи и людей, которые вот будут перенимать у нас, у стариков, какую-то эстафету и пойдут дальше. Хочется слышать, о чем они думают, чем они живут, что их волнует. В общине вы какой-то вот спокойно такой, вот пришли на службу, ушли, или вы что-то пытаетесь активно как-то участвовать в жизни прихода?
Я считаю, что крепкая община, тем более сильно мужской составляющей, это очень важная вещь. Это один из краеугольных камней, благодаря которым можно поддерживать веру у нас. Другое дело, что в настоящий момент реализовать это, то есть создать какую-то крепкую общину, я считаю, что это очень трудновыполнимая задача, потому что основной вопрос, который встает, а чем эта община будет заниматься, то есть у нее должны быть какие-то занятия, причем такие занятия, на которые было бы не жалко тратить время. Потому что сейчас у меня, например, если говорить конкретно обо мне, то да, вся церковная жизнь сводится к тому, что пришел на службу и ушел. И я считаю, что на это тоже достаточно много времени уходит, потому что ну, нужно полдня в субботу потратить ее, полдня в воскресенье. Если еще были бы какие-то общинные дела, то я не представляю, где бы я брал бы на это время.
У вас какие-то современные проблемы, угрозы, так сказать, обществу волнуют? Есть такой момент, что вы, допустим, особо озабочен там ювенальной юстицией или какими-то другими вопросами такими подобными?
Конечно, я считаю ювенальную юстицию большим злом, и не только ювенальную юстицию, но и многие другие вопросы. Просто дело в том, что есть же специальные организации, в задачи которых входит борьба с этими негативными явлениями.
То есть, допустим, объединились родители в сообщество, да, и они как бы уже, так можно сказать, чуть ли не на профессиональном уровне это делают. Но вот вы по поводу дела, вот то, что может приход. Вот мы с отцом Дмитрием Моисеевым разговаривали. Понятно, что не могут, наверное, все заниматься пролайфовым движением, но то, что мы должны доносить до руководителей государства, что нам не нравится, что на наши деньги убивают детей, на наши налоги. То есть вот каким образом это мощно, сильно можно донести, если вот все граждане не будут участвовать как бы в этом?
Это делать, конечно, нужно. То есть тут, опять же, как и в любой организации, нужен лидер, который четко объяснит, что делать, там определенную организационную работу проведет. Ну а дальше Я считаю, что очень многие люди найдут для себя и время, и возможности в этом поучаствовать.
Ну, у вас были такие моменты, когда вы вот принимали участие в каких-то акциях?
Было, да. Я помнится еще, когда только у нас «Царские дни», фестиваль такой, начинал организовываться. Я первые там 2-3 года участвовал в его организации. Еще был отдел культуры епархии. Это было лет 10, наверное, назад уже. То есть, в принципе, я не против, чтобы этим делом заниматься. Нужны просто лидеры там из батюшек или из людей, которые активное участие в этом готовы принимать.
Ну, а это не особенность вот как-то русского человека, что он полагается на Бога, что Господь все управит, а мы постоим в стороне?
Я не считаю, что это особенность русского человека, потому что русские люди – это одна из немногих наций, которые готовы к достаточно серьезным активным действиям. То есть таких наций в мире немного, помимо русских. Там итальянцев можно еще назвать. То есть это в нас сочетается. Мы одновременно на Господа Бога уповаем, одновременно сами готовы к активным действиям. Другое дело, что в любом коллективе все равно должны быть люди, которые могут, хотят и способны что-либо возглавить. Без таких людей мало какое дело может быть сотворено.
То есть нам лидеров не хватает? Их, может, надо как-то специально выращивать, воспитывать?
Да, я считаю, что этим нужно заниматься специально. Нам лидеров действительно не хватает. Ну, потому что сейчас жизнь такая достаточно тяжелая, очень трудно не только сориентироваться в том, что происходит, но и сохранить себя, свой внутренний мир. Очень много разных соблазнов, в результате которых те ключевые вещи, которые нужны для того, чтобы иметь возможность вести других людей за собой, очень много из соблазнов, которые эти составные части человеческой души убивают, и мало кто через это тонкое сито проходит и сохраняет в себе эти вещи.
То есть, если человек, например, профессиональный управленец, да, он какие-то школы там прошел, госслужбы и так далее, теоретически он знает, как быть лидером, но он уже не будет лидером какой-то общественной организации, он уже пойдет там по карьерной лестнице. А тот, кто может быть лидером общественной организации, тому зачастую не хватает вот именно образования, какого-то знания современных возможностей управления, да?
Ну, не только современных возможностей управления, можно в этом деле и на традиции опираться. Да, то есть нужно вот это вот сочетать. С одной стороны, уметь это делать, а с другой стороны, иметь четкое осознание цели, куда ты стремишься, куда ты других людей ведешь, зачем ты это делаешь, чтобы иметь возможность защитить свою точку зрения, объяснить ее другим людям.
А вы не обращали внимания, что как только появляется некий лидер, то сами же люди начинают его так притапливать немножко? То есть как-то вот выскочек у нас не любят, когда человек говорит, я вас поведу, знаю куда, ему говорят, больно умный. Нет вот такой проблемы у нас?
Ну, это вполне естественный процесс, то, что так начинают относиться к людям, которые вперед убиваются. Такое, конечно, есть. Ну, вот это, собственно говоря, и тоже является одним из необходимых качеств лидера, чтобы другие люди признавали его за авторитет.
Ну, вы как человек рациональный, вот как думаете, что нам нужно для того, чтобы гражданское общество было построено по православно-патриотическому типу, а не по какому-то потребительскому, там, что мы там за свои права воюем только когда там нас горячую воду отключили, можем выйти на улицу, или монетизация вывела стариков на улицу, или еще что-то такое. А вот что детей убивают, нам все равно, мы не пойдем на улицу протестовать против этого.
Ну, детей просто не на наших же глазах убивают, а где-то там убивают, далеко. То есть не каждый, во-первых, в это верит, не каждый хочет задумываться об этом. Но если отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что я считаю, что начинать нужно с себя. То есть вначале у себя нужно порядок навести в квартире, в доме, внутри себя. Ну, а дальше уже, то есть это делать, что должно, а дальше будь, что будет.
А вот мы вот всегда говорим, что нужно начинать с себя. А какой вот период становления вот человека? Вот когда он уже может сказать, что да, теперь я могу там заняться еще чем-то? Вот православный насколько должен быть в этом смысле активен и не давать покоя, так сказать, никому вот с тем, чтобы противостоять угрозам? Или он тут же заработает репутацию какого-то там бузатера?
Нет, ну почему этого не нужно бояться? Просто другое дело, что никто не застрахован от ошибок, поэтому здесь палка, она на двух концах. То есть можно, конечно, вести какие-то активные боевые действия, просто тут всегда есть опасность, что можно взорваться. А если говорить, с какого возраста, ну, это же все зависит от того, в какие условия человек поставлен. Мы же знаем, что, например, во время войны было много случаев, когда все старшие родственники уходили на фронт, и с 8-12 лет уже мальчики, там, девочки начинали вести себя достаточно по-взрослому, брали на себя очень ответственность большую. Вот. А что касается того, что когда можно заниматься там определенными вещами, то есть возглавлять там борьбу с теми же ювенальной юстицией и с прочими, ну, это можно в любой момент делать, просто нужно более внимательно всматриваться в себя, потому что тут же можно и дело тоже погубить, если что-либо делать неправильно.
Вот по поводу ответственности, вот сейчас такая проблема большая, да, что как-то вот женское воспитание, и мужчины как бы предпочитают где-то в сторонке быть, достаточно инфантильны многие, в армию не хотят идти, в общем, как-то вот так вот легкой жизни стремятся, а женщины-то вот ждут, когда все-таки кто-то взвалит на свои плечи, возьмет на себя ответственность. Вот тут наступит конец феминизма. Как это вот в современных условиях, достаточно комфортных, можно получить?
У нас сейчас жизнь так устроена, что, опять же, может быть, опять ответственность перекладываю, но действительно, вот мужчине как таковому не просто достаточно сохраниться в нашем мире. То есть вот эти вот разные сети обязательно его поймают, и все. Вот даже если брать вот те же профессии, вы говорите, воспитание, ну вот учителем работать, идти в школу, или там даже в армию, хотя говорят сейчас у офицеров зарплату им очень сильно повысили, ну, конечно, мальчиков должны воспитывать мужчины, но не каждый рискнет пойти в школу работать, потому что там зарплаты низкие.
А на ваш взгляд, вот вы смотрите, на что ориентируют современные пастыри, на что ориентируют людей?
Современные пастыри, очень есть такая большая проблема. Очень мало кто из современных пастырей, к сожалению, строит свои проповеди так, чтобы они привлекали внимание и чтобы им мог поверить не только выцерковленный человек, но и обычный среднестатистический россиянин. То есть, опять же, современная проповедь, как мне кажется, она отстает от реалий современной жизни. Может быть, поэтому у нас количество прихожан в храмах с определенного момента перестало увеличиваться.
Ну, то есть, тут что должно быть? Тут должна быть какая-то связь проповеди и современной жизни, и человек должен увидеть ориентиры. Вот процитирую опять протоиерея Андрея Ткачева, книгу, которую мы читаем в эфире. Вот таксист услышал проповедь о том, что вот ваш ближний рядом – это Христос. И он для себя решил так: я вожу Христа. Он перестал обманывать пассажиров, там, возить кругами иностранцев и так далее. То есть вот он услышал вот это главное слово в этой проповеди. Но не сказать, чтобы она была современной, но он как бы уже в его сознании это связалось с современной, с его личной жизнью. Как это должно быть, вот по-вашему?
Ну, вот этот таксист услышал, а вот если вот этот вот текст Ткачева зачитай там перед сотней таксистов, то сколько так на нее отреагирует? Наверное, человека 1, 2, 3, не больше. То есть я считаю, что сейчас проповедь должна быть нацелена на то, чтобы средний человек, он какие-то полезные вещи именно для себя находил, которые он мог бы использовать в своей жизни. Но, в принципе, наверное, так и происходит. Просто слишком мало вот этих кристалликов, которые действительно по факту люди для себя находят. И в конечном итоге в обыденной жизни там какие-то цитаты, может быть, из святых отцов или какие-то вот психологические уловки, вот что вы сейчас сказали про таксиста, они используют. Но это их не приводит к тому, чтобы прийти в церковь. Может быть, вся проблема заключается в том, что изначально предрасположены к тому, чтобы быть верующими определенный процент людей. Они будут верующими при любых обстоятельствах. Вот. И сейчас, если человек комфортно обходится без церкви, он не понимает, зачем ему нужны те ценности, которые проповедуются в церкви. Но он никогда в нее и не придет. Но и раз это ему не нужно, я считаю, что нужно к этому нормально, спокойно относиться. те, кто должен быть в церкви, их рано или поздно Господь Бог туда все равно приведет, а те, кому это как-то не нужно или нет уже, ну, такой очень большой предрасположенности к этому делу, но не силой же их туда тащить.
А что вот вас, в какой проповеди вас что-то так вот задело, что вы воцерковились? Я поняла так, что вы в Центральной православной библиотеке слушали диакона, протодиакона Андрея Кураева и Артемия Владимирова. Что вот вас именно...
Это уже было в достаточно зрелом возрасте. То есть изначально, как я понял, для того, что, что говорит церковь, это мне нужно... Просто это очень вписывалось в ту картину мира, которая у меня была, как устроен мир. То есть, как мы были сотворены, ради чего мы живем. То есть, вот эти вот самые глубокие корневые вопросы, они очень вписывались в то, ну, не то, что вписывались, они как раз эти ответы мне давала именно церковь. Вот поэтому я в церковь и пришел. А дальше уже, почему я стал слушать, читать очень много, потому что мне надоело, что я было масса вопросов, на которые я не мог найти ответы. Я просто решил потратить определенное время на то, чтобы все по полочкам разложить. Причем я там без какой-то особой критики подходил к тому, что я читаю или что мне говорят. Я просто это делал для того, чтобы информацией наполнить себя.
Ну, надо сказать, что очень много и каждый день батюшки наши дают советы нашим радиослушателям о том, как строить свою жизнь, выстраивать. И очень интересно, что сегодня вы как бы с другой стороны, может быть, какие-то ориентиры для наших пастырей показали в плане того, что, что бы, может быть, хотелось услышать или как может человек среагировать, потому что, наверное, им тоже это все интересно.
Ну, я рад, если это так. Просто я не знаю, какие мы цели перед собой ставим, но у нас вроде бы, если брать церковную жизнь в нашем городе, то можно сказать, что город живет полноценной церковной жизнью, то есть храмы у нас функционируют, в храмах есть люди. Я нигде не слышал, чтобы какие-то такие задачи ставят, там, чтобы процент верующих какой-то был у нас в городе. То есть те, кому нужно быть в храме, они и так уже в храме. Те, кто как-то какие-то имеет неразрешимые вопросы, которые могут быть решены именно с помощью нашей православной церкви, они, может быть, тоже рано или поздно туда придут.
Ну, наверное, не просто так святейший патриарх говорит, что вот нужно выходить за ограду пастырям. Тоже, наверное, это необходимость такая назрела.
Это нужно выходить, но это нужно уметь делать, потому что за оградой достаточно агрессивное пространство. 70 лет мы жили при советской власти. Приверженцы советской власти, они хотя и патриоты России, но у многих из них достаточно негативное отношение к церкви. То есть делать какие-то непродуманные шаги, это провоцировать на то, чтобы этот негатив в них увеличивался, в этих людях. И они, и дети их, и внуки, они уже точно в церковь вряд ли когда-либо придут в результате этого. Потому что если брать меня, я же говорю, то есть у меня добропорядочные, если так сказать, граждане советского государства были, но никто из них не отрицал существование Бога. Но есть ведь и другие люди, которые не верят в Бога среди коммунистов. И более того, они считают, что церковь была достаточно нехорошей организацией при царском режиме и то, что было потом.
Ну, то есть вот такие вот выходы, да, в мир, они должны быть тоже продуманными, рациональными и очень осторожными, на ваш взгляд, да?
Да, сейчас вот уже прошло с 91-го года уже больше 20 лет, ну, мало можно назвать пастырей, которые беспрекословным, проповедников я имею в виду, которые беспрекословным уважением пользуются у достаточно широких слоев населения. Очень мало таких людей. Я даже, может быть, назвать таких не могу.
А вы сами не смотрите «Союз», радио не слушаете? Вот кто-то вот в последнее время задел вас чем-то таким вот особым?
Сейчас у меня больше все-таки упор я делаю на то, чтобы какие-то практические шаги делать в вопросах веры. Теоретические вопросы, они меня уже не очень интересуют, вот потребность отпала. Сейчас мне хочется непосредственно само Евангелие читать, там какие-то труды святых отцов.
Мы накануне Рождества беседуем. Есть какие-то слова, которые вы могли бы вот от души искренне сказать нашим радиослушателям, что-то пожелать?
Да, я хочу пожелать нашим радиослушателям, чтобы Рождество, вот это волшебство этого праздника, одухотворенность этого праздника, она не прошла мимо их душ и сердец. Сейчас вот погода даже очень мне кажется, соответствует этому времени, которое мы переживаем. То есть солнце светит, мороз такой. И я хочу, пост опять же заканчивается. Хочу пожелать всем, чтобы радость этого праздника, она мимо наших людей не прошла. Чтобы удалось очень глубоко пережить этот праздник людям.
Спасибо, Господи. В нашем эфире был прихожанин храма Рождества Христова Виталий Александрович Захаров. С праздником, всего доброго.
Спасибо, праздником.